Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Говорим о кресте в честь крестопоклонной недели. И мне вот всегда эта тема вот такого креста, который обязателен для каждого православного христианина, она была, с одной стороны, близка, с другой стороны, жутка. Потому что я говорю, я согласен быть православным христианином, хорошо, и тут мне на голову падает, там, ну, не знаю, чугунная чушка, да, там, у меня кто-нибудь заболевает, или я сам заболеваю, или какие-то начинают такие, или я лишаюсь работы, или постоянно со мной начинают происходить какие-то неприятности. То машину разобьешь, то ударишь, то, там, то кто-нибудь тебя ограбит, то еще чего-то.
Сволочи кругом, да, в конце концов, да. Концентрируются.
То есть вдруг ты, ну, как-то жил ты какой-то более-менее там спокойной жизнью, как-то там свою грядочку копал, никого не обижал, родителей уважал, не украл, не убил, ничего там лишнего.
Жил в иллюзорном мире.
Не стяжал.
Сам себе его придумал. Да.
Окей, а тогда получается, что вот этот, что реальный мир, он неизменно жесток, наполнен мукой, страданием и крестом, и только из-за этого у тебя вообще есть хоть какой-то шанс эту жизнь прожить в полноте?
Опять же, степени жизни. То есть жизнь благополучная, просторная, спокойная и мирная. Есть жизнь, так, когда человек околошматит справа и слева, но он при этом там упирается, там движется и так далее. Есть жизнь, когда просто человек приковывает к постели там, или каким-то, и он на лопатках всю жизнь лежит. А есть там концлагерь, есть там камера смертников, есть еще, то есть и подвалы, есть еще страшнее, наверное. Поэтому в каждой вот этом вот закутке жизненном, наверное, есть свое мироощущение.
И а как вот как эту меру вообще?
Не очевидно, что определить? Спасаются те, кто, вот, так скажем, больше страдает, а те, кто меньше страдает, не спасаются. Нет, мера не в этом. Дело в том, что когда человек вознамерился что-то сделать правильное, доброе, начал какое-то духовное усилие над собой употреблять, или решил с понедельника новую жизнь начать, и тут начинают всякие, он тем самым бросает вызов. Он вдруг выпрыгивает из этой трясины.
Сам себе вызов бросает или кому? Или
миру?
Я
бы сказал, что мировому злу, там, врагу рода человеческого, в конце концов, Богу, потому что, Господи, с этого момента я хочу быть с тобой. Так, Господь, ты правда это хочешь? Да, Господи, от всего сердца хочу. И ты уверен, что ты не испугаешься, не побоишься и так далее. Есть замечательный случай с Евстафием Плакидой, описанный «Житие», одно из моих любимых, когда он чудесным образом встретил Христа там, во время охоты, то он повелел ему креститься, он крестился и потом пришел на это место благодарить Бога. И тот его спрашивает: «Ты как пострадать за меня хочешь, сейчас или в конце жизни?» Тот пожал плечами, говорит: «Да что откладывать, уж, Господи, давай сейчас». Вот удивительный момент действительно христианского благовестия – необходимость пострадать за Христа. Связано это с жертвой, связано это с куплей-продажей, там, выкупом собственной жизни у Бога или там, у дьявола и так далее. Но вот эта необходимость пострадать за Христа, она в какой-то момент моей жизни, уже будучи осознанного решения принятого, что я хочу жить со Христом, становится просто обязательным. Не уйду я от этого выбора никуда. Я должен буду пострадать за Христа. И если я отказываюсь от этого, это все равно, что сойти с креста. Вот здесь бросить вот это свое послушание Богу. Безусловно, здесь существует некая тайна. У меня одна знакомая прихожанка, но она стала прихожанкой чуть позже, а до этого у нее было в жизни все хорошо, как вы говорите. У нее был муж, были дети, был дом, была работа. И в какой-то момент она поняла, что у нее есть все для счастливой жизни. Только осталось прийти к Богу. Через неделю
вот
от нее уходит,
да?
Муж.
То есть как это называется?
От добра добра?
Нет. Как же есть такой даже специальный термин, когда вот люди достигают всего-всего, у них начинается такой метафизический голод. Вот даже у всяких коучей, на всяких вот этих вот форумах личностного роста, я забыла, как это, очень хорошее такое есть прям словосочетание. Ну, окей, неважно.
Да, даже этого метафизического роста вполне достаточно. Но в любом случае, да, человек совестливый, искренний, в общем-то, решил действительно прийти к Богу, прийти в храм. Вот начать просто духовную религиозную жизнь, как это там бабушки, прабабушки, прадедушки все это были. На след... через неделю буквально от него уходит муж, еще через там, месяца два у нее там заболевают дети, еще там через некоторое время она теряет работу, еще через какое-то время там дети умирают там один другой.
Даже так?
Там обвал пошел настолько катастрофически и полный, но все это уже произошло в церкви, когда, ну, когда человек пообещал быть внутри храма. И только благодаря вот этому церковному какому-то наполненности жизни, богослужебной, там, пасторской, духовной исповеди, причастие регулярно, человек не сошел с ума от этого всего. Но зато человек не перестал быть счастливым, наоборот, он понял, что и дети, и все, что его было, когда бы то ни было его, теперь еще и Божье. И это все стало вот в этой одной большой общине, одной большой семье Церкви Христовой. И человек никогда не отчаивался, не унывал, хотя вот эти вот все страшные катастрофические изменения были. И это был только первый опыт у меня созерцания вот этого вот прихода ко Христу. Сколько бизнесменов или вот этих вот людей, которые что-то имели, как им казалось, придя искренне в церковь, теряют все, ну или почти все. Если хватает у них мужества и благоразумия самим поскорее от всего этого отгрестись, отказаться, они спасаются вот как бы из огня, как говорил апостол Павел. А если
зачем?
Не хватает...
А зачем так? Ведь если заповедована любовь, прежде всего...
И радость.
Это что? Это любовь так проявляется, когда надо увести мужа, лишить дома и лишить детей.
Нет,
и средств существования. Это любовь.
Некая, это любовь. Только любовь крепка, как смерть. Она, вот, как говорят, противоположности сходятся где-то. И вот два самых ярких опыта в нашей жизни, любовь и смерть, в каком-то смысле слова, иногда бывают очень близки друг к другу вот, по ощущениям. Но это происходит некое отрезвление жизни. Бог, видя, как его дитё пытается быть ближе к Богу, ему хочется, чтобы вот не какая-то мишуры, вот этой ненужности амбиции, тщеславия, привязанности к этому вот житейским вещам, чтобы ничего его не обременяло, чтобы человек был легче, был чище, чтобы он стал светом, чтобы он стал ангелом.
Вот, вот сейчас вот послушали вас люди и вспомнили вот жизнеописание, к которым вы обратились, и решили для себя, нет, уж лучше потом, в конце жизни. Вот уж пусть детки как-то вырастут, и я-то свое... Ведь она, эта самая женщина, вы сказали, что она хорошо жила. Она действительно там зла так никому не делала. Так. Она, в общем, даже, может быть, и помогала, и добрые дела творила. И единственное, чего не было, это формального оглашения. Так и пусть бы жила, может быть. А в конце жизни, уж там в последнюю минуту, разбойник успел, знаете, на соседнем кресте, между прочим, успел в последнюю секунду. Так дайте и ей пожить. Зачем же сейчас-то все рушить?
Ну, давайте так. Нас не спрашивают или там кого-то.
Да, конечно.
Да, дайте там этому и там срок еще и так далее. Человек сам кует свое счастье. Он делает выбор в той или иной исторической ситуации в определенный жизненный момент самостоятельно. Если находится человек, который его вдохновит на этот выбор, то замечательно. Причем не обязательно этот выбор должен быть там, в пользу Христа или в пользу там, каких-то еще. Человек, определившись, сделавший выбор, он успокоенный человек. И так или иначе, Бог будет бороться за любого человека на всех путях жизни, и легче всего ему говорить с уравновешенным, мирным, спокойным сердцем. Когда человек знает, куда ему нужно. У меня другой был пример. Когда человек пошел на ребёфинг и стал мистическими учениями всякими заниматься, дыхание, вспоминал свою утробную жизнь, потом предыдущие жизни, еще что-то там, вот это мистический сектор в начале 90-х было, и он настолько туда углубился, что он действительно вспомнил там себя, в кавычках, безусловно, да, что вспомнил.
В материнской утробе.
Даже еще дальше, там и глубже, и какие-то там свои предыдущие существования. Вот сейчас вот ему откроются новые
эпохи. Я вспомнила, батюшка, экзистенциальный вакуум это называется. У тебя все хорошо, а вот как бы только до Бога осталось еще дойти.
Вот этот самый, да, он его решил найти, наполнить этот вакуум иными мистическими ощущениями. Чистенький парень, очень начитанный. Вот. И в какой-то момент, когда ему должно было очередной этап, значит, откровений мистических открыться, он не смог сесть в электричку. у него был приступ какой-то страшной болезни, причем до этого никогда не случающийся. Он просто физически не, он еле дошел, добрел до дома, лег и не стал. На второй раз он на следующий день поехал снова. У него там иная какая-то болячка случилась. На третий раз его попросили повесить шторы в классе. Он забрался на три парты высоко, чтобы он учителем тогда в школе работал. И свалился с этих парт так, что головой стукнулся, и на неделе 2-3 выбыл вообще из игры. Только на третий раз он понял, что это вот
не стоит.
Не пущают его туда те, кто за него борется. И такие бывают обстоятельства.
И все-таки, подожди, я тут невежливости сидела в телефоне 10 минут. Я искала текст, который хотела вам процитировать. У меня есть замечательный френд в Фейсбуке, ну, один из моих друзей именно виртуальных. Он тоже священник, и он решил сейчас постом каждый раз, каждый день писать на своей страничке цитаты из Библии, цитаты из Псалтирии, какие-то с его точки зрения соответствующие дню, и цитаты из замечательного произведения Сёрена Киркегора «Евангелие страданий». Mm-hmm. Для меня вот Киркегор, это было имя из практикума по философии на факультете журналистики, которое я терпеть не могла, и как-то немножечко мимо меня прошло это произведение. Есть. И одним из первых текстов, который он выложил, из первых отрывков из Киркегора, Кикора, был как раз вот такой: на пути к Христу чем больше нужда, тем ближе помощь. Нет, не просто, как порой говорят, чем больше нужда, тем ближе помощь. Нет, здесь, на этом пути, чем сильнее страдание, тем ближе совершенство. Знаешь ли ты еще какой-нибудь путь, на котором это было бы так? На всяком другом пути верно обратное. Когда приходят страдания, их тяжесть все перевешивает. Но на этом пути, на пути, которым человек следует за Христом, чем выше страдания, тем светлее слава. На этом пути страдания радостный признак того, что путь твой верен. И вот, ну, опять, да, для меня это тоже вот какой-то, ну, простите, я скажу это слово, это какой-то облом. Я прихожу к Богу, я совершенствуюсь духовно, я хочу радости, я хочу открыть для себя мир чистоты, красоты, мир, в котором я обрету вечную жизнь, спасу свою душу. Но мне все говорят о том, что для этого мне нужно постоянно страдать. И меня это очень сильно напрягает. Если бы я была одна в этом мире, наверное, я бы, может, и страдать бы согласилась, но у меня муж, дети, там, мама, какие-то друзья, родственники, коллеги мои, в конце концов, мои
они-то
зрители.
Они-то за что должны страдать?
Я не хочу страдать рядом с ними, да? Я потому что тогда они тоже будут из-за меня страдать.
Не, ну и потом в ситуации, вот опять же, к этой женщине. Дети-то почему должны были пострадать? Для того, чтобы она обрела вот это вот душевный покой. Ну вот пусть бы сама и страдала. Понимаете, чири бы у нее вырос, и она бы с ним страдала. Почему другие должны пострадать? И потом, понимаете, когда вы говорите в начале нашей программы, что жертва сейчас не нужна, а дальше на протяжении практически всей остальной вот нашей беседы говорите, собственно, про жертвы, которые требуются, так тогда давайте определимся. Жертвы нужны или жертвы не нужны? А то, значит, вот...
Нет, жертва не нужна, но есть крест. Это хуже, чем жертва.
А вот это страшно. Вот не жертва потерять...
Да, это на всю жизнь.
А это не жертва потерять все, что было? Пожертвовать всем, что было, ради того, чтобы потом обрести вот это вот душевный покой, да, счастье, и обрадоваться тому, что твои дети умерли, потому что они во Христе теперь. Это ли не жертва?
Жертва. Мы немножко, ну, всегда апеллируем такой вот обывательской психологии. То есть, действительно, человеку хочется жить и жить счастливо и сладко, иметь бутерброд.
Непостыдно и мирно.
Да, но это о кончине уже просьба церковная.
Ну и жить тоже неплохо бы так, мирно, спокойно.
Ну, в общем-то, так крестьяне, 86% населения страны и жило у нас в стране, вот, не очень, скажем, сытно, но при этом имея все. Больше того, чем имеем сейчас мы в своих супермаркетах там и прочее. Это парадокс жизни, когда все ищут быть довольными, никто недоволен. Все ищут удовольствие, никто недоволен. Это кто-то сейчас подчеркнул современных публицистов.
Тут, знаете, можно почитать Владимира Ильича Ленина со сводками урожайности и голода по губерниям и уездам Российской империи. И, наверное, есть люди, которые смогут с вами поспорить с цифрами в руках по поводу 86%, которые имели все больше, чем мы сейчас в супермаркетах.
Опасный путь, да, сейчас уйти на оправдание революционной ситуации, да, когда поэтому низы не хотят, вот, а верхи не могут.
Да, оперировать своими убеждениями, неподкрепленными никакой статистикой.
Мы сейчас, да, чтобы не уклониться от темы, уйдем. Но в любом случае крестьянский быт, он более размерен и более, так сказать, внутренне ровен. И действительно, когда люди ложились под образа, зная, что они там скончаются, вот смертный час их настал, совершенно безболезненно, мирно. Вот, то есть эта фраза не взялась ни ниоткуда. А мы у Шукшина читаем там замечательные рассказы, как помирали старики деревенские. В этом смысле мы хотим действительно этой вот простора и спокойствия жизни. И по сути своей она возможна. И она-то больше, в общем-то, и вожделенна, и так или иначе подсознательно, осознанно человек ищет ее, и ничего в этом греховного или противоестественного нет, или там безбожного. Как только ты приходишь к Богу, начинаются потрясения. Опять же, не очевидно. Опять разные бывают пути. Есть некоторый момент сокровенного личностного багажа, который ты, мне кажется, все равно говоришь «хочу» или «не хочу». И страдания могут быть остановлены, когда ты говоришь «стоп, Господи, все, мне хватит». Вот с горочкой. Как Иов многострадальный тогда. Вот это страшная тоже книга. Но в конце концов, когда он обращался к Богу и говорил: «Господи, ну, если я согрешил, ты скажи, я готов искупить, покаяться, я готов примириться, там, все что угодно, но этого не было». Поэтому за что? Объясни мне. И тогда Господь ему отвечает: ты был, когда я звезды на небе распростирал, этот небесный свод над тобой? Ты был свидетелем, когда я вселенную украшал там и землю эту насаждал? Ты был, когда ангелы воспели хор, там, все, что я сделал и так далее? Почему ты со мной судишься? Кто ты, чтобы отвечать мне? Вот это «Страдание Иова» – самая абсурдная книга Священного Писания. Она центральное место там занимает. Это некого вот момент абсурда, некого вот оголения вот этого своего «я», своего «хочу». Вот у Киркегора на этот счет замечательное есть исследование жертвы Авраама. Эту жертву, о которой мы так много сегодня говорим, можно принести там десятком образом способов внутреннего ощущения. Можно принести как «дана, возьми». Можно принести: «Господи, это что? Это вот это действительно надо? Ну, на, возьми». Можно сказать: «Господи, вот мое, пусть это будет твое». Это там разные спектры существуют внутреннего мироощущения. И вот когда мы углубляемся на этот внутренний уровень человеческого сердца, тогда мы можем уже говорить: необходимо, должно, зачем, почему. А до этого мы обсуждаем только внешнюю картинку. Да, что вот случилось так. Я, с одной стороны, вижу, как по плодам их узнаете их, я вижу, что человек при всех потрясениях и прочих злоключениях не ожесточился, не озлобился, он преобразился. Он стал настолько искренним, настолько простодушным и улыбающимся всегда, не в смысле того, что там тронулся человек, да, а умеющий простыми радостями радоваться, понимая, что все, что тебе было дано, если ты это Богу отдаешь, оно только приумножается, и оно становится твоим навсегда, на вечность уже, на всю. И говорить о кресте, о жертве, о христианстве, о смерти можно только в перспективе вечности. Жизнь только тогда имеет смысл, когда она вечна. Попытка достучаться, дойти до этого главного смысла без опыта умирания, без перехода вот этого порога, мне кажется, невозможно здесь на земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Рассуждаем о крестопоклонной неделе.
Вы сказали, что можно по-разному жертву приносить, по-разному можно и смерть принять. И были разные способы умерщвления человека и даже казни во времена, когда эта казнь настигла Иисуса Христа. И крест, как мы знаем из истории, это наиболее позорный вид казни. Просто вот позорный. И тогда встает вопрос тоже, обязательно ли пройти не просто через страдания, а через позор для того, чтобы. И как это сочетается с сегодняшним, может быть, не только сегодняшним, стремлением очень многих знакомых мне православных христиан. Мы главные, мы лучшие, мы должны рулить, мы, потому что мы лучшие. Как это соотносится с позором, через который надо пройти?
Ну, на славянских языках позор – это на виду. То есть, в общем-то, выйти на виду у всех.
Нет, я
на
сейчас не про славянские языки, да. А про то,
по
что
сути
было
своей,
в Римской
империи. Это тоже аспект, действительно, как сказать, прославление этой казни, этого явленного страдания Христа, явного страдания. То есть, он действительно на виду у всех, на позоре оказался распят. А унижение, безусловно, здесь присутствует момент, потому что гордость человека является единственным нашим врагом. И если мы с этой гордостью проходим через все испытания и с нею не расстаемся, грош цена этим всем испытаниям, и человек остается Богу чужим, потому что смирение Христово непостижимое, необъяснимое, неосязаемое, оно растворено во всей стихии жизни. И, конечно, в христианстве вот эта квинтэссенция, или как сила христианства именно в смирении. И все вот эти вот кичения корпоративные, так называемые, к сожалению, свойственные и многим организациям христианским и так далее, они имеют место быть. Но тут есть некоторый тоже момент роста, мне кажется. Вот сейчас активно очень занимаемся молодежными движениями. Подростка или там ребенка мотивировать участвовать в каком-то соревновании, надо мотивировать к победе. То есть, безусловно, надо в нем загреть какие-то...
К жизни вечной. Вы сказали, победа только там.
Когда там проходит перетягивание каната или какой-то...
Должен быть азарт сначала.
Конечно, надо. Причем это вот тот самый детский задор, который, к сожалению, даже нынешние дети теряют. Они там куда-то глубоко в виртуальном мире ныряют. И этот задор там на каких-то виртуальных врагов весь расходуют. А в жизни они действительно зомби-подобные. И говорят, и смотрят, и живут, и чувствуют, как зомби. Это хорошее наблюдение. Одна учительница тут про хор свой рассказала. Говорит, вы поете, как зомби. Вот получается, что человек теряет вот это вот ощущение главной цели, когда вот эта корпоративная этика некоторая, ощущение избранности, это самое опасное ощущение, что раз ты христианин, раз ты исповедуешься и причащаешь, что у такого-то священника в таком-то храме, то у тебя есть некий там карт-бланш в отношении к Богу, и ты уже там посчитан, поэтому можно не напрягаться. Вот мы сейчас потрудимся пост великий, а вот потом мы сядем и разговеемся и поедем там в такую-то поездку, конечно, паломническую, с благочестивыми намерениями.
Можем потом... заехать и к цыганам в Яр по дороге.
Да, это не то, что можем заехать, мы туда и заедем.
Заедем.
Это можно будет. Одно с другим никак нет. Мы же хотим просторы жизни, радости, все. Так легко себя, вот подскользнувшись на этом вот соблазне этой радости, да, легко его приобрести. Ведь в конце концов Бог ничего не запрещает. Абсолютно простор жизни. Делай, что хочешь, делай, вот все тебе возможно.
Тогда вот вообще ничего не понятно. Вот где ориентиры, где эти красные флажки, за которые нельзя выходить? С одной стороны, широк путь, где и угодно сласти творите. С другой стороны, как книжка просветителя Лукова и Насинецкого называется, да, «Я полюбил страдания». И вот, а между этим огромная шкала. И получается, как свою меру определить? Как полюбить страдание? И до какой степени я могу его любить, чтобы оно меня не уничтожило?
Вот главный страх – это вот меня. Вот чтобы со мной что-то не случилось.
Конечно. Я и еще с моими детьми, со мной, с моей семьей.
Я, Господи, люблю тебя, люблю все, что твое, люблю все, что ты мне дал.
Все, что это, от тебя.
Все, что от тебя. Все это благословение вот я воспринимаю.
Как разделить, от тебя, а что не от тебя? Потому что есть и другая сила. И именно на этой неделе, между прочим, цитируют практически во время богослужения. И ад сказал, и идет прямая цитата, что довольно тоже странно, но это есть.
Есть некто или нечто в нашем мире, что мы, в общем-то, оставляем за скобками. Та сила противления, та вражеская энергия, которая каждому человеку препятствует что-либо доброе родить из себя, из своего сердца, из своих уст, из своих рук. Поэтому вот не случайно и у апостола Павла, и в Евангелии многожды повторяется вот это вот, чтобы рань наша не к человеку, не против каких-то не было установлений человеческого общества, правил жизни, а к миродержателям тьмы века сего. То есть фактически вот эта злоба сатанинская, злоба дьявольская, которая все равно изольется на человека так или иначе, но Если я Христов, если я Божий, мне этого-то бояться не стоит. Тут весь страх мой начинается тогда, когда я ощущаю себя кем-то, чем-то. И у преподобных отцов, которые в пустынях и вертепах там, земных и пропастях прошли этот путь к совершенству, лишения, там, поста, воздержания, там, этого противостояния, они сказали очень простую вещь – бояться гордые. Если человек не гордый, ему нечего бояться. Вот эта корпоративная, так называемая, гордость, когда вот мы сейчас одолеем, мы вот сейчас пойдем сделаем, мы пойдем паломничать, мы сейчас вот на соревнования, мы такие-сякие, страдания для нас не страшны и так далее, очень легко отряхается, когда приходят испытания, страдания, лишения, скорби, войны, там, все что угодно, в зависимости уже от масштаба задач, поставленных перед вот этим личностью, перед человеком или перед общностью этой. Поэтому нам, перед нами Эверест, нам надо восходить на него. Да? И чем сложнее задача, тем усерднее подготовка, тем тщательнее необходим подбор, значит, экипировки, друзей, спутников и так далее. Поэтому христианство, если мы говорим о христианстве как о совершенной религии или совершенном обществе людей и задач, поставленных перед нами, чтобы достигнуть обожение, полноты богообщения, конечно, здесь приходится говорить о том, что это аристократическая религия избранных. Но если ты стал христианином, именуешь себя христианином, совсем не повод гордиться, потому что впереди, мягко говоря, много испытаний. И вот этих вот самых потрясений, которые всю эту наносную твою самость быстренько стряхнут. И станет понятно, кто ты на самом деле. Поэтому церковь – это вот печь, горнило, куда входит человек, и там все меняется с человеком, он становится иным. И иногда не всегда в лучшую сторону.
Мне пришла в голову крамольная совершенно тоже мысль о том, что, ну, с одной стороны, никто из нас никогда не, ну, как бы не сделает больше, чем сделал Христос в своей жертве ради нас. А с другой стороны, ведь ему-то, может быть, и проще было в каком-то смысле. Да, он страдал, да, он прошел земную жизнь и был поруган и умер, но он знал ведь, что все будет хорошо, а мы-то не знаем.
Ну, отец Тихон Шевкунов, ныне владыка, однажды поделился таким сокровенным личным опытом. Не очень это совсем недавно, может быть, несколько месяцев тому назад. Говорит, читаешь Евангелие, все знаешь наизусть, но уже вот, ну, прочитал. Я, говорит, взял ради интереса, чтобы оживить такое вот внутреннее какое-то ощущение, и подчеркнул в Евангелии красным фломастером все слова Христа. Просто вот именно монолог, его личные слова, его личная речь, прямую речь Христа. И удивился, говорит, что чаще всего Христос говорит нам «не бойтесь». Вот это слово «не бойтесь» – это евангельское благовестие. Говорит, ничего не будет, все хорошо. Если ты прочитал Евангелие, если ты хочешь и жаждешь, и желаешь, и даже ручки протянул, как дитё. Ну, как она плачет, дитё, неужели мать его родная не прижмет к сердцу? Да прижмет. Господь еще быстрее прижмет, еще крепче, и еще глубже утешит нас удивительнее, если увидит на наших глазах какие-то добрые искренние чувства.
Однако моление о чаше было.
Некоторые отцы считают, что это и был момент искупления Богом человеческого рода. Нет, конечно, искупление происходит каждый раз на Голгофе, которая установлена в нашем сердце. Вот это главное наше восхождение к себе самому, к той Голгофе, которую мы хотим поклониться, которую мы установили, Бог установил вместе с нами, с нашего согласия в нашем сердце. И тогда происходит вот эта удивительная смычка человека и божественных благодатных энергий. А в Гефсимании моление – это горечь, это скорбь, это слезы. Непостижимо для нас. И поэтому Христос спросил одного: «Побудьте со мною», но мы все время спим. И как говорил Филарет Московский, святитель, говорит, где тут петух, который нас разбудит?
Еще один аспект – это любовь к страданиям. Потому что, ну, если вот уже там доказали, через страдания обязательно, давайте тогда усугубим. И отсюда, ну, известные практики, значит, там, побивание себя, нанесение себе разнообразных травм, либо в обычной жизни, и это вот такой, как бы это сказать, такой поиск аскезы, вот, ну, в сегодняшней Москве, Поэтому где-то я буду не надену удобную обувь или там чистое белье постельное не постелю, и из всех благ цивилизации тоже все.
В ресторане мы закажем себе пищу без растительного масла. И официанту раз пять об этом напомним.
Например,
что не так, то мы ему выставим счет.
Да, при этом глаз у нас будет гореть, потому что вот мы специально же мы ищем, где бы еще пострадать. И очень может быть, что это нормально, действительно. Чем сложнее, тем лучший результат. Надо ли искать вот дополнительных страданий к тому, что уже и так тебе жизнь
готовила? Я бы сказал, что не надо. Но со мной многие не согласятся. Потому что, конечно, вот усугубить подвиг и так далее – вещь очень тонкая. И тут вопрос не о подвиге, а вопрос о таком, ну, как же, внутреннем ладе, мироощущении. Человек должен все-таки быть внутри мирен, оставаться всегда. И любая эмоциональная окраска нашего подвига ведет, к сожалению, к прелести, потому что здесь есть некоторое ощущение «я».
Я молодец.
Еще какой. Ой, я совершил такой поступок, который не всем под силу. И мне всегда есть с кем сравнить
себя. Я истек себе плоть, понимаете? Вот как, я вот,
и здесь, в этом смысле, католическая церковь наследовала страшное вот чадо свое, протестантизм, который отверг все. Вот любой этот вот усилие над собой и так далее, то, чем кичилась всегда католическая церковь, вот это было выброшено напрочь вместе со всей не просто аскезой и учением церковным о каком внутреннем самосовершенствовании, о пути к Богу. Вот выбросила и догматику, и таинства церковные, и вообще все к участию достаточно одной веры, одного убеждения. Православная церковь никогда не разделяла ни чувственность, эмоциональность западного христианства, ни тем более рациональность и попытки как-то все свести к простому самоубеждению и самовнушению, что ты избран, поэтому у тебя в жизни все будет хорошо, а если не все хорошо, то значит ты не избран и уже посчитан в другом отряде на помойке жизни. Поэтому, конечно, для православной церкви всегда срединный путь, он самый сложный, поэтому он именуется царским путем. Это самое трудное – сохранить вот это вот не уклониться ни направо, ни налево и пройти этим тропинкой узкой, кротостью такой и чуткостью сердечной весь этот свой жизненный путь. Он очень маленький, очень короткий.
Но в свете всего вышесказанного, глядя сегодня и в течение всей недели на крест в храме, мы должны думать о своем кресте и радоваться, что он у нас есть.
Это на самом деле некая награда, опять же, некое избранничество. Утешил Господь, да, дал нам крест по силам. Сколько замечательных перечесть, что вот это не мой, это тяжело, это тяжко. Ну, выбери себе свой. Вот, ну, это большой слишком, мать слишком маленький, стыдно. Вот это, так он твой и есть.
Подождите, радоваться? Мы должны радоваться, потому что вот среда крестопоклонной седмицы, среда, постная среда, я выписал, день плача есть, а не радости.
Ну, плач-то тоже бывает очень разный. И вот как мы говорили о жертве, да, что она очень неоднозначная, сердцем человеческим износится. Плач, слезы бывают благодарные, бывают радости, бывают горе, бывают сострадания, сопереживания. Мы, христиане, уже 2000 лет как, знаем, что является плодами этого плача. Конечно, радость. Более того, без плача истинной радости мы никогда не узнаем. Это парадокс жизни, который, дай Бог, и нашим слушателям, и всем нам усвоить, и не боясь пройти этот путь.
Спасибо огромное всем, светлого вечера. И мне кажется, что очень такую серьезную пищу для размышлений сегодня получили и мы, и наши слушатели.
И очень, может быть, что взбаламутили так мозги. Что будет над чем подумать?
Постом полезно. У нас в гостях был настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Коверталов.
Спасибо.
Всего доброго, доброго, светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».